Доброе утро. Давайте мы сейчас все вместе поприветствуем нашу глобальную аудиторию, нашу глобальную церковь, тех людей, которые движутся с нами, в которых та же самая цель, что и в нас, тот же голод, те же стремления. Мы любим вас, молимся за вас, и мы знаем одно: Бог поднимает по всему миру сегодня людей. И мы вместе, как одно целое, как Церковь Иисуса Христа, действительно сможем сделать то, что Бог приготовил на последнее время. Тема моей проповеди сегодня очень простая. Не бойся. Не бойся, но очень важная. В настоящее время, я не знаю, мне кажется, почему-то об этом говорится, и опять оно приходит какое-то время, и опять есть нужда именно в этом. Слово «не бойся» в Библии встречается 366 раз. Если при двух или трех свидетелей считалось в суде, это правда была, если принималось заявление или вообще всегда считалось два или три свидетеля. Это даже было сказано в законе для Израиля Богом. И если Бог сказал для нас на страницах Библии 366 раз слово «не бойся», значит, оно имеет значение, значит, в этом есть нужда, значит, в этом есть какой-то смысл. Если в году 365 дней, высокосный год 366, и в Библии написано 366 раз «не бойся», это каждый раз, каждый день Бог напоминает нам о том, что мы должны не бояться. У людей бывают разные страхи. И если человек движим и мучим страхом, он не может спать, он не может сам находиться. Такой вот именно страх. Нужно ехать на энкаунтер. Я сегодня хочу говорить насчет другого страха. Я хочу говорить насчет страха, который основан на нашем знании. Страх, который пытается регулировать нашу жизнь и который базируется на том, что мы знаем. И вместе с тем он имеет власть из-за того, что мы много не знаем. Библия говорит: не бойся, ибо я Бог твой, не бойся, потому что я с тобою. И это обещание Бог еще дал в Старом Завете для израильского народа. И это был момент не тогда, когда они были святы, не тогда, когда они были, на самом верху царствования, когда у них все было классно, когда у них были классные цари, когда люди все обращались к Богу, искали Бога. Это были моменты, когда просто был духовный упадок и так дальше. Но Бог почему-то говорит для Израиля: я тебя накажу, но я тебя люблю. Помните, что Бог сказал Навуходоносору? За то, что ты пошел в израильскую землю и исполнил мой суд над Израилем за его неверие, за его грех, это хорошо. Но то, что ты перегнул палку за то, что ты слишком сильно усердствовал, я накажу тебя, потому что это мой избранный народ, и я тебе не говорил с такой жестокостью наказывать их, как ты это сделал. То есть Бог всегда регулировал эти вещи. Если мы смотрим в Библию, мы находим два самых главных завета Бога с человеком, которые были. Библия говорит о много других заветов, но два очень важных завета. Это был один из заветов, который Бог уклал, это был договор между Авраамом и Богом. И второй завет – это между всем человечеством и Богом. Это два завета. Иногда люди называют Старый Завет и Новый Завет. И почему-то люди считают, что Старый Завет базируется на законе, который Бог дал Моисею на горе Синай. Все то, что проходило на горе Синай, то все то, что происходило уже в то время с израильским народом, это было на базе того завета, который Бог заключил с Авраамом. Это уже было последствие действия этого договора. И если мы читаем Библию, мы находим моменты, когда Израиль жил не совсем правильно, и Бог говорит, и написано: и Бог вспомнил то обещание, которое дал Аврааму. Почему я сегодня это говорю? Я говорю о том, что я хочу сегодня укрепить просто нашу веру и показать, что если Бог обещал что-то в нашу жизнь, Он верный, Он не меняется. Если мы можем меняться через какие-то обстоятельства, если мы можем менять наше видение, наше понимание, если мы можем менять свою точку зрения, написано: Бог один и тот же. В нем нету даже тени перемены. И Бог никогда, нигде, ни разу во все существование Вселенной, Он ни разу не изменил действия, подписанные в контракте. Если люди меняли и вынуждали Бога действовать по-другому, но измена была не со стороны Бога. Давайте сегодня мы поговорим. Я хочу зачитать, наверное, в самом начале одно место. И фактически на этом месте в некоторой степени будет базироваться то, что я буду говорить. Это записано в Исаии в 61 главе, 2 первых стиха. И это когда Иисус Христос уже после крещения и искушения в пустыне пришел в свой город и вошел в синагогу, он прочитал эти слова. «Дух Владыки Господа на мне, потому что Господь избрал меня нести благую весть угнетенным, отправил меня врачевать израненные души, пленникам возвещать избавление и узникам освобождение от оков, возвестить, что настало время, когда исполнится благая воля Господа, и близок уже тот день воздаяния нашего Бога, когда утешены будут все скорбящие». Это одно из благословений или обещаний Бога, которые Бог дал для человечества. И что интересно, если контракт между Авраамом и Богом был заключен, когда Бог начал работать с Авраамом, когда уже он был зрелый мужчиной, когда он имел свою семью, то тот завет, который был заключен с человечеством позже через Иисуса Христа, он начал подготавливаться или писаться уже намного раньше, чем даже завет с Авраамом. Бог пообещал дьяволу в Эдемском саду, когда согрешили первые люди, написано: «И положу вражду между семенем твоим и семенем ее». И ты будешь поражать его в пяту, а жалив в пяту, оно будет поражать тебя в голову. В том месте уже было обетование насчет спасения, насчет искупления человечества. Я немножко хотел бы поговорить сейчас, сделать ударение на контракт, на завет, который Бог заключил с нами через кровь Иисуса Христа, через Его смерть, через Его воскресение. Скажите мне, те люди, которые покупали по контракту машины или дома, сколько из нас читали полностью весь контракт? Мы же верим тем людям, которые нам говорят: здесь нужно расписаться, здесь нужно расписаться, и здесь нужно поставить инициалы, а здесь нужно поставить подпись. Да? Ну да. Редко кто-то будет читать такую стопку бумаг, в которой описывается, написан контракт насчет покупки дома, скажем. Мы же доверяем людям. Но мы же доверяем людям. Мы же доверяем то, что говорят из кафедры. Мы же доверяем то, что нас с детства учили. Они же знают, что написано в контракте между Богом и человеком. А мы контракт читали? А мы вообще знаем, какой контракт между нами и Богом через кровь Иисуса Христа? Что написано в этом контракте? И я скажу, люди, это, возможно, не касается тех людей, которые вообще попали в движение Бога, которые недавно приняли Иисуса Христа, вообще пришли из мира, и они с религией ничего общего не имели. Но те люди, которые были в религиозных церквях, я вам скажу, мы знаем больше свои обязанности в этом контракте, чем обязанности Бога по отношению к нам. Если бы мы знали, что Бог обещал нам в этом контракте, если бы мы просто изучили этот контракт, взяли время и изучили тот контракт, который между нами и между Богом, мы были бы удивлены очень сильно. И я верю в то, что никакого страха вообще в жизни не могло бы существовать в нашей жизни. Мы не знаем. От недостатка ведения погибает народ. Приходит страх, приходит давление, приходит угнетение из-за того, что мы не знаем видение Бога насчет нас. Мы не знаем, как Бог смотрит на нас. Мы знаем одно – мы должны жить так и так. Я должен это делать, это не делать, это делать, это не делать. Ты это не делай, это делай. Нас учили это с самого детства. Мы ходили в церкви, и мы знали, это можно, это нельзя. Люди в миру, которые не знали Бога, они говорили: а вам это нельзя делать. Почему? Их церковь научила, что нам нельзя, а что нельзя. Наши отношения и доверие Богу, они должны базироваться именно на том, на этом завете, на этом договоре. Если Бог не менялся в Старом Завете, тем более Он не меняется сегодня. В Старом Завете у Бога была цель заключить с Авраамом завет, контракт, для того, чтобы избрать себе народ, приблизить к себе народ, чтобы из этого народа мог родиться Спаситель мира. Это одна из главных причин было заключение этого завета. Второй завет, новый завет, новый контракт, который дан Богом для людей, это Бог отдал самого себя, чтобы приобрести нас. Насчет контракта, это я так быстро. Я просто бросаю вызов. Возьмите в руки Библию и начните изучать, что Бог обещал со своей стороны в этом контракте. Да, это большой контракт, это больше, чем контракт на дом. Это возьмет время изучить это. Наше мышление полностью изменится. Наше отношение к Богу, к призванию, к Его обещаниям, ко всему тому, что делает Бог вообще во всем мире и в нашей персональной жизни, у нас все изменится полностью. Насчет контракта понятно. Теперь я хочу сейчас коснуться немножко того состояния, в котором очень-очень много людей находится. Сегодня много людей, которые совсем недавно были в славе Бога, которые переживали наполнение силы Святого Духа, которые двигались в чудесах, которые видели сверхъестественные вещи в своей жизни, переживали. Люди, которые во время поклонения просто открывали свой рот несколько секунд, и они были заполнены до такой степени силой Святого Духа, что их сшибало с ног, сбивало с ног. И сегодня эти люди, часть этих людей разочарованы. Сейчас они стоят и прямо... Они в дискомфорте, они говорят, я не знаю, что происходит с моей жизнью. Я не понимаю, что сейчас происходит. И смотрите, именно менталитет нашего старого мышления, он всегда говорит, ты виновен. Нас учили так. Если человек заболел, он виновен. Если в семье какая-то проблема, ищи причину в себе. Если неудача где-то на работе, где-то еще, ты согрешил. Это так было. Я разговаривал с одной парой, в которой муж инвалид. И я задал им вопрос. Вообще, когда все это случилось? Как отреагировали братья, как отреагировали служители церкви на эту проблему? И фактически я услышал то, что для меня это было не новость. Говорит, мы устали. Говорит то, что мы не согрешили. Нам, говорит, приходили пророки, к нам приходили братья, к нам приходили проповедники. Все, кто имел хоть какое-то отношение к власти в церкви, они приходили к нам. И в тот момент, когда мы нуждались просто в поддержке, просто нуждались в теплом слове, нам говорили, у вас есть скрытый грех, и вам нужно покаяться. Да, говорит, я сам хочу знать, что произошло, я сам хочу, мы сами хотим понимать, что именно происходит. И если бы был скрытый грех, то это не проблема. Я люблю Бога, мы любим Бога, и мы хотим служить Ему. Но пришел вот этот момент в нашу жизнь, и мы должны это пройти. И смотрите, вот этот менталитет, он преследует людей. Я не скажу 100% всех. Был момент в нашей жизни, опять-таки, я не буду говорить за всех, но много из нас прошли через тот момент, когда мы говорили, от нас все отвернулись. Когда-то Андрей смеялся и говорит, а сколько этих всех? Ну сколько их не было, они отвернулись. И мы тогда махали кулаками в небо, говорили, Бог, да что происходит, да что это, да зачем надо, это я же люблю людей, я хочу общения, я хочу дружбу, я хочу дружить с людьми. Тогда даже у нас в мыслях не было, что это замысел Бога, что это план Бога для того, чтобы в будущее время оградить нас от определенных проблем, от определенных атак, от определенного давления на нашу жизнь. И я скажу прямо. Когда Бог нас отрезал, сейчас мы смотрим на эти моменты и говорим, да слава Богу, никто вообще не вмешивается, никто не диктует, никто даже не пытается сейчас что-то сказать или там как-то наехать. Но не все люди в таком состоянии. Есть много людей, которые не порвали. Есть люди, которые остались зависимыми от мнения друзей. Старого служителя, старого пастыря, людей, которые двигаются в пророчестве. Я не знаю, меня вчера Лариса спрашивала насчет проповеди. Я говорю, знаешь, я скажу прямо, наверное, придется все-таки говорить жестко. Но я буду говорить через то, что я сам прошел. И я знаю одно. Я это буду говорить, потому что это говорит Библия. Сегодня очень много людей заявляют. Я немножко волнуюсь. Да, потому я знаю, в зале одна аудитория, я знаю, там совсем по-другому все. И много людей сейчас разбиты, потому говорит, смотрите, мы переживаем это состояние неизвестности. Мы молимся, атмосфера, которую мы раньше ощущали, сейчас, все сейчас по-другому. Твои отношения с людьми складываются по-другому, твои отношения с Богом складываются по-другому. У тебя возникают вопросы, спонтанные вопросы, которых раньше вообще не было. Ты вообще даже об этом не мечтал. Ты боялся об этом думать. Сейчас оно просто врывается в твою жизнь, и ты начинаешь эти вещи видеть реальность в своей жизни. И вместе с тем мы начинаем быть преследуемыми каким-то страхом. И сейчас есть категория людей, у которых Бог из-под ног выбивает то основание, на котором они стояли. Возможно, это люди, учителя, учения, разного рода понимание, разного рода учения, теории и так дальше. И для того, чтобы Богу себя открыть в нашей жизни, Богу нужно поставить все на свои места. Бог есть любовь. Да, Бог есть любовь. Но смотрите, как интересно происходит, когда Иисус Христос пришел с новостью к Иоанну Богослову на острове Патмос. Написано, когда Иоанн увидел его, он упал к его ногам, как мертвый. Он пришел что-то сказать, но пришел с такой властью и в такой силе, что написано, Иоанн, я упал, как мертвый. Когда он начал говорить послание семи церквям, там была очень строгая любовь. Там было слишком много строгости, на наш взгляд. Почему-то Иисус Христос там очень четко и конкретно расставил все на свои места. Говорит, я знаю все. Я знаю все, я знаю твою веру, я знаю твои терпения, я знаю твои дела. Буквально передо мной все обнажено. Но если ты не покаяешься в том, что я сейчас сказал, там есть такие выражения, в украинской Библии написано, выплюну тебя из моих уст. Я не положу тебя на землю, я не отторгну тебя так спокойно, я не отвернусь от тебя, написано, выплюну. Я приду и сдвину твой светильник с места. Твоей церкви больше в моих глазах не будет существовать. Вашего общества для меня больше не будет. Бог, твоя кровь пролита. Где же твоя любовь? Бог есть любовь, но Бог есть огонь поедающий. Я верю в то, что в последнее время должна подняться уровень святости и чистоты в церкви. Написано, без этого просто мы не увидим Бога. Это реально и это нужно. Но под видом этого настолько религия исказила все, полностью все изменилось, что это начало контролировать людей. Когда Иоанн был на острове Патмос, Иисус Христос был строгий насчет некоторых нарушений его принципов в церкви. Сегодня что-то изменилось или нет? Сегодня его же принципы настолько реальны, и он же настолько самотребовательный, и он сегодня точно же так же само относится к действиям церкви на земле, как и относился тогда. Ничего не изменилось. Сегодня в церкви компромисс. Я не говорю о всех. Я говорю сегодня в адрес тех людей, которые атакуемые религией, пониманием религиозным. Почему-то в последнее время опять это начало подниматься. Увидя атаку, увидя совету, увидя каких-то таких предложений, ничего не изменилось. Полностью Бог сегодня остается тем же самым Богом. Если у Бога нету тени перемены насчет обещаний, так насчет Его святости и насчет Его требований тоже нету тени перемены. Он остается одним и тем же. И получается, что сегодня старый менталитет мышления заставляет людей, которые были когда-то в религиозных церквях, заставляет думать о том, что если они получили сейчас замечание от бывшего пастора, это правда. Это имеет какое-то значение, и Бог сейчас через уста пастора, он же помазанный человек, через него предупреждает меня. А я хочу возразить, нет. Нет. Бог сказал, если придет к тебе пророк и начнет пророчествовать, а в том пророчестве нету что? Света и надежды. Говорит, не обращай на это внимания. Это сам Бог сказал. Если к тебе придет пророк и начнет пророк, и в этом пророчестве не будет в твою жизнь света и надежды, просто не обращай на это внимания. Прошел мимо и пошел дальше. Когда Иисус Христос жил на земле, с чем Он столкнулся? С противостоянием чего Он столкнулся? С противостоянием религии? Скажите, это в Библии написано для интереса, для истории? Или оно имеет сегодня актуальное значение для каждого из нас? 100%. 100%. Смотрите, Иисус Христос сказал, вяжут бремена неудобоносимые, а сами даже пальцем не поведут для того, чтобы облегчить людям двигаться под этим бременем. Это не было только тогда, это не касается только того времени. Сегодня ничего не изменилось, сегодня это процветает в церквях. Сегодня вот эта власть и контроль, они продолжают проявляться. Смотрите, интересное место есть записанное. Помните ситуацию с слепорожденным? Иисус Христос исцеляет человека, у которого не было глаз. Люди были научены, если ты получил исцеление, Иисус Христос даже об этом говорил, пойди и покажи священникам. Здесь было немножко по-другому. Написано, и услышали Синедрион, старейшины, священники, там были фарисеи все, и они его позвали к себе. Что это мы слышали? Мужик простой говорит, слушай, это обо мне говорят. Да, я тот, который был слеп от рождения, я никогда ничего не видел, и пришел человек и исцелил меня. Что эти люди говорят? Воздай славу Богу, ибо мы слышали, этот человек грешник. То есть это не от этого человека, это он ни при чем, это просто Бог тебя исцелил. Воздай славу Богу. Мы не знаем вообще, кто он, откуда он. Мужик стоит в недоумении и говорит, вот это жаль, вот эта проблема ваша в том, что вы не знаете, кто он. А он мне глаза открыл. Давайте мы сегодня перенесем это в нашу духовную жизнь. И мы встретим точно этот же прообраз, который действует в духовной жизни. Сегодня люди, которые слепы, кто распял Иисуса Христа? Те, которые говорили, должен прийти Мессия, и мы ждем Мессию. Те, которые каждый день открывали Библию по-нашему, это были свитки Старого Завета, и читали их в синагоге, читали их в храме. Когда пришел Мессия, они сказали, пришел и действует под силой князя бесовского Вельзеула. Ничего не изменилось. Дорогие, я хочу просто дать понять, что все то, что выходит сегодня против нас, это не грех. Это не какое-то беззаконие. Дьявол прекрасно знает, что он не может этим взять. Тебе это чуждо. Ты не имеешь вообще отношения к этому. Это все мерзко для тебя. Он ищет лазейку, как остановить тебя на основании твоего знания. На основании того, что где-то там в подсознании еще работает. И я говорю, есть разный уровень людей, и много людей, которые сегодня попали в такую зависимость, именно в тот момент, переломный момент, когда Бог начинает реально перенаправлять человека, перенаправлять его мышление, его видение, его восприятие, полностью Бог открывает себя как камень, открывает себя как основание, как стержень жизни полностью. И сейчас, я просто удивляюсь, потому что у меня есть эта информация. К людям просто приходят те люди, которые вообще уже годами с ними не общались. И говорят, ты ушел, ты ушла с церкви, о покрытии пастора. За тебя никто не молится. И ты все, ты обречен, тебя дьявол порвет на куски. Он просто тебя разорвет на части, потому что ты не имеешь помазания покрытия церкви. Откуда это? Где это взяли? Где это написано в контракте? Этого нет. Я верю в благословение церкви. Я верю в покрытие церкви, но это не то. Это не то. Опять-таки, я говорю, мы ходим в церковь, люди ходят в церковь, им очень часто они даже не имеют понятия, как Бог строит свое царство на земле, и как Бог понимает церковь и отношения в церкви. Есть очень интересное место в Писании написано. Бог одних поставил апостолами, пророками, пастырями, евангелистами. Написано, до какого времени? Когда люди поднимутся на уровень личных отношений с Богом. Цель пастыря – это привести тебя к Богу и сказать: дорогой, вот, общайся с Ним, потому что Он жизнь, Он основание, Он тот, кто умер, Он тот, кто отдал свою жизнь, и только Он может спасти, помочь и так дальше. Это призвание всего пятигранного служения. Бог говорит: я хочу высвободить финансы в твою жизнь. Я хочу высвободить дар пророчества в твою жизнь. Я хочу высвободить еще какие-то... С каждым Бог работает по-разному, и Бог каждому дает какие-то свои определенные, свое призвание, свои дары, свои обязанности. Но почему-то противостояние во всех этих сферах одно и то же самое. Человек встречается или внутри, и своими мыслями: этого не может в моей жизни быть. Как это может быть? Да нет, да это в моей семье, да это в моем роду вообще никогда не было. Да нет, это я просто о себе что-то возомнил. Нет, это просто испортить. Это дьявол атакует меня. Это он сейчас пытается это навязать мне для того, чтобы испортить мое сердце. Бог, сохрани меня от этого. Я когда-то читал, давно читал уже этот момент, я сейчас даже, возможно, не передам все так детально, как описано в книге. Один мужчина рассказывал, когда он в видении видел Иисуса Христа, и говорит: Иисус Христос приходил уже ко мне раньше, и мы имели определенные беседы. Я задавал вопросы, и он меня учил. Это был человек, который впоследствии стал во главе целого движения, и Бог, говорит, приходил ко мне, и он мне учил. Много открывал того, что я не знал, он мне показывал, рассказывал, как нужно. И однажды, говорит, когда мы просто, это была такая дружеская, открытая беседа, и говорит, между нами, она получается, говорит, даже не как между нами, а как немножко со стороны стал дьявол, я его увидел, и он начал производить какие-то движения, из этих движений начал ходить как стена или какой-то туман, который начал отделять меня и Иисуса Христа. И это увеличивалось, и оно, говорит, стало настолько плотным, что я слышал, как говорит Иисус Христос, но я уже не понимал слов. Я слышал, как просто какие-то неопределенные фразы, но я, говорит, чувствовал, что Иисус Христос никуда не ушел, он стоял сразу же за этой перегородкой, за этой стеной. И это продолжалось какое-то время, и когда это все исчезло, я, говорит, сразу как бы выпалил такой вопрос Иисусу: почему ты ничего не сделал? Ты же знаешь, как важна для меня эта информация. Ты знаешь, насколько мне ценно это. И ты вообще пришел, дьявол, который поражен тобой, и ты ничего не сделал. И, говорит, я увидел в глазах Иисуса Христа слезы. Он говорит: я не могу ничего сделать. Я власть отдал вам. Ты должен был это сделать. Ты должен был сейчас действовать в этой ситуации. Тебе нужна информация, ты должен стоять был за этой информацией. Ты должен воевать за эту информацию. И говорит, это полностью изменило мое мышление. Это полностью перевернуло все мое понимание. Смотрите, сейчас пришло время. Я говорю, мы все персонально, с кем не разговариваю, все говорят, мы стоим на грани чего-то великого. На грани чего-то великого всегда будет великая война. Всегда на грани чего-то великого будет великое сражение. Почему? Потому что если цель дьявола украсть, убить и погубить, он всегда ходит, как рыкающий лев, и он не упустит ни один момент. И оно получается, именно люди, из-за того, что они не знают, что написано в контракте, они не знают, что обещал Бог в их жизнь, они начинают реагировать на эти слова. Да, возможно, ну да, как? Ну как же? Сколько приходит писем в центр, когда люди говорят: возьмите наш под свой покров. Мне сказали, что мне все хана, если я ушел с церкви, на мне нет покрытия пастора. Пастор за всех нас молится. А кто за пастора молится? Ну, епископ, а за епископа кто молится? Кто посредник между Богом и человеком? Иисус Христос. Аминь. Бог еще кому-то дал власть быть посредником? Нет? Нет, через то, что если я возомнил о себе, что я посредник, я сразу умоляю жертву Иисуса Христа и Его служение. Бог через верность этому контракту, который Он заключил с нами, Он послал Иисуса Христа, своего Сына, на землю, который прожил на земле жизнь точно такую же, как мы. Люди говорят, а, он был Сын Божий, он был Бог на земле. Ему негде было спать. Мы читаем об этом. Его не любили. Он приходил в город, делал чудо, делал добро, а его выгоняли из города. Его родная мама, который приходил, не ангел, к ней приходил архангел. И сказал, через тебя Бог приведет на землю Мессию, царя Израиля. И она поверила в это. Потом пришла со своими детьми забрать Иисуса домой, потому что думала, что он свихнулся. Иисус Христос прошел через боль. Он говорит, птицы имеют гнезда, лисы имеют норы, мне просто негде преклонить голову. И итог его жизни – ужасная смерть. Это не из-за того, что просто Богу так просто вздумалось. Нет, написано, мы имеем священника и ходатая, который прошел все, который может сочувствовать всем нашим немощам, всем нашим болезням, всем нашим неудачам, всем нашим изменам, потому что он прошел через каждую ситуацию, через которую проходим мы. Написано, Иоанн пишет, если бы все описать, что случилось с Иисусом Христом на земле, просто земля бы не вместила книг. Это прообраз. Это говорится о том, что все ситуации из жизни Иисуса Христа, они не описаны в Библии. В Библии есть только часть ситуации из жизни Иисуса Христа, которую он донести до нас, как важную информацию для нашего становления, нашего духовного роста, нашего развития. Я говорил, на грани совершения чего-то великого. Так было во всех войнах. Так было всегда. Именно самое сильное противостояние, самые сильные атаки. И дьявол попытается сделать все. И я говорю, он будет искать лазейку в нашу жизнь. Именно там, где мы воспринимаем это как наше. Где мы воспринимаем это как вроде правильное. Нас же это учили в церкви. И я говорю, когда-то Андрей говорил проповедь. Информация, которая окружает нас, она нас трансформирует. И если я в этой информации сидел 20 лет, она сделала свою работу в моей жизни? Да. И люди говорят, я прошел энкаунтер, и я не освободился до конца. Да не освободишься ты, потому что это в клетке в каждой сидит. И просто будут приходить разные ситуации в твоей жизни на разном уровне, и Бог будет показывать эту проблему твоей жизни, и нам просто нужно говорить, Бог, от этого я не хочу, это мне не нужно в жизни. Я хочу твоего, я хочу видеть твое царство, я хочу видеть твою волю, я хочу быть заполнен тобой. Я сегодня хочу просто сказать тем людям, которые сегодня разбиты словами авторитетных людей. Если любое замечание, если любая фраза, любое учение, даже пускай это будет подтверждено стихом из Библии, нету разницы. Библии можно очень сильно манипулировать. Библии очень сильно можно контролировать человека и держать в рабстве очень сильно. Если оно не несет свет, если оно приносит в твою жизнь дискомфорт, если оно не отзывается в твоем сердце, отрезай это сразу, не пускай это в свою жизнь, не пускай его укорениться, не пускай, не дай ему возможность сделать урон в твоей жизни, сделать удар по твоей жизни, по твоим отношениям. Люди опускают руки и говорят, я сейчас растерялся, я не знаю. Возможно, да, возможно, мне сейчас нужно духовное покровительство. Да нужно тебе духовное покровительство от самого Бога. Нужен тебе Иисус Христос. Я не говорю сегодня об ощепенцах. Я не говорю о том, что ты вообще можешь бросить церковь и вообще никуда, ни с кем не иметь дела. Мы не это культивируем, мы не это учим. Мы говорим одно. Стержень сейчас каждого из нас должен быть Иисус Христос. Его обещание, его верность. И мы должны смотреть на Него, двигаться на Него. Когда начал тонуть Петр, когда шел по воде? До тех пор Библия говорит, сколько его взгляд был устремлен на Иисуса Христа, он шел, и написано, как только он посмотрел в сторону и увидел ветер и волны, он начал тонуть. Наша цель – смотреть на Иисуса Христа. Наша цель – это всегда видеть Его распятым перед собой и воскресшим. Ищи Бога. Иисус Навин – это был муж, мужчина, который написан в Библии как один из сильных мужей Божьих. Это тот, который сделал то, что не смог сделать Моисей. Он ввел Израиля в обетованную землю. Он был одним из тех двоих, которые сказали, а мы порвем их и съедим их. Это земля наша, это обещание Бога. Он сказал, и мы не это делаем. Он делает это нашими руками, но он стоит за нами. Мы пойдем и овладеем этой землей. Что сказал этот человек? Пускай книга закона этого никогда не отходит не отдаляется, не уходит от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Бог дал нам принципы. Бог дал нам... много откровений. Я просто иногда читаешь Библию. Просто садишься и читаешь Библию. И говоришь, Бог, ну почему 10 лет назад я это не видел? Ну почему я этого раньше не знал? Ну это же написано уже 2000 лет назад. Это читают все. Мы читаем с детства. Мы это слышали в церкви. Почему я этого не видел? Пришло время, когда Дух Святой открывает тебе глаза. Приходит время, когда просто эта информация должна открыться тебе. Просто мы должны не игнорировать ту информацию, которая уже дана нам Богом. Мы можем стоять на коленях часами. Говорит, Бог, открой мне ситуацию. Бог, покажи мне, что со мной происходит. Ответа нет. А знаешь почему? Потому что иногда наша лень просто мешает нам открыть Библию и почитать, что написано в Библии. Бог уже дал. Когда мы ценим то, что мы уже имеем, данное Богом, когда мы относимся серьезно к тому, что уже Бог нам подарил, Бог это видит, и Он будет открывать больше и дальше. Но если мы игнорируем это и говорим, я просто буду молиться. Да, ты просто будешь молиться, ты будешь находиться в общении с Богом. Но если Бог сказал, исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, вы хотите знать, иметь познание и откровение, вникай в это, занимайся этим, учись этим. И я раньше думал, ну просто классная история жизни Иисуса Христа. Когда мне Бог начал открывать глаза, оно же это сейчас все происходит реально в духовном мире, в духовном прообразе, оно сейчас все полностью исполняется. Те точно атаки, которые были на Иисуса Христа, те полностью аргументы, те фразы, которые когда-то задавали или бросали в лицо Иисусу Христу, оно все сегодня повторяется. Оно все полностью, и оно может повторяться или через уста других людей, или оно может выходить из нас, как что-то старое, пытаясь контролировать и не допустить нас в новой. В начале проповеди я затронул за строгость Иисуса Христа. Что я имел в виду? Бог сказал, я знаю, что ты оставил твою первую любовь. Но Бог, мы же трудимся, мы евангелизируем, мы ходим, мы проповедуем. Наши люди ездят и в Мексику, и в Африку, и в Индию, куда только не едут. Но мы же, а Бог говорит, вернись назад и твори прежние дела. Если нет, я приду и сдвину твой светильник с места. Знаете, что говорит история? Если я не ошибаюсь, вроде только одна церковь продолжила существовать. Люди были обмануты и увлечены настолько, что предупреждение Иисуса Христа они не приняли как что-то серьезное. Люди говорят, Бог так не может делать. Как Бог насаждает свою церковь, как Бог поднимает свою церковь, и потом развернулся и ушел. Очень просто. Бог уходит не из-за того, что Он хочет это, а из-за того, что Его просят это сделать. Я когда-то говорил в проповеди насчет того момента, когда Иисус Христос переплыл через озеро, и Он освободил человека, который был одержим легионом бесов. Что люди сказали? Иди обратно, мы не хотим. Мы не хотим, просто мы не хотим. У нас такие потери, у нас все то, что случилось. Просто ты принес проблему на нашу территорию. Ты принес какую-то революцию, ты принес какой-то переворот, и это связано даже с материальным ущербом. Уходи отсюда. И написано, ушел. И мы когда были в Израиле, жаль смотреть, но там только камни лежат. Все, что осталось от того города или от того селения. Там больше ничего нету. Да, Иисус Христос ушел. Да, сегодня Иисус Христос ушел с церквей. Дух Святой оставил целые деноминации. Почему? Кто знает, кто, Кто вспомнит, когда слава Израиля ушла от Израиля? Помните тот момент, когда Соломон освящал храм, и написано, облако вошло в храм, и по причине присутствия облака Божьего священники и левиты не могли стоять и служить. Помните? Это был момент, когда слава Божья во время освящения Соломоном храма вошла в храм. И Библия говорит о моменте, когда она вышла. Кто помнит? Иезекииль об этом говорит. Написано, он в духе был поведен Богом в подпольные комнаты храма. Там под храмом потом сделали целые лабиринты. Там сделали целые потайные комнаты, где священники, которые приносили жертвы Богу наверху, спускались вниз в эти комнаты и поклонялись демонам, поклонялись идолам. Там он видел женщин, которые поклонялись Богу солнца. Там он видел жертвоприношения, которые приносились. Его бы туда никто не пустил, потому что туда только был доступ определенным секретному обществу, скажем так. Но Бог его взял в духе, и он это все увидел. И помните, когда описывается слава, Света немножко говорила об этом как-то в проповеди. Он видел славу, увидев колес, увидев херувиму и все прочее. И потом, когда он это описывал, он говорит, я увидел тот же момент, я увидел ту же самую славу, которую он видел возле реки. Говорит, я видел эту же славу в храме, и она вышла с храма, она стала во дворе храма, и потом она поднялась и вообще двинулась, мне кажется, к востоку, если я не ошибаюсь. После того больше славы Божьей не было в храме Израиля. После того был разрушен храм. Если сегодня есть церквя, если есть сегодня деноминации, которые оставлены силой и славой Бога, из которых просто ушел Дух Святой, как вы думаете, на кого будут работать люди, которые стоят там у власти? Они будут исполнять волю того, кто противодействует движению Царства Божьего на этой земле. За Иисусом простые люди ходили толпами. 10-20 тысяч человек, сколько он кормил в пустыне, до сих пор никто не знает. Там написано, только было 5 тысяч мужиков, кроме женщин и детей. Статистика всегда говорит, женщины преобладают во всех официальных происшествиях. Ну, в церкви даже посмотреть, нету разницы. 5 тысяч мужиков, 10 было, 15, никто не знает. Это говорит о том, что за ним ходили толпы людей. И была когорта, была какая-то определенная группа людей, которые говорили, это дьявол, это сын дьявола, это его не слушайтесь, а мы знаем, мы этого не знаем, мы знаем, вот с Моисеем говорил Бог, и вот он дал нам завет, он дал нам Писание, этого мы не знаем. Сегодня ничего не изменилось, сегодня, если не грехом, тогда просто атаками под видом просто хорошего слова, хорошего пророчества, вроде как бы хорошего предостережения, дьявол будет бить до тех пор, пока он будет чувствовать, что здесь слабо место. Смотрите, что написал апостол Павел. По моем отшествии к вам придут лютые волки, не щадящие стадо. Это было во все времена. Он сказал, как только я уйду с этой земли, мне Бог показал, к вам придут лютые волки. Ничего не изменилось. Эти лютые волки сегодня, они продолжают действовать. Они сегодня продолжают противодействовать движению Царства Бога. Они продолжают сегодня просто пытаться контролировать людей, удержать людей от славы Бога, удержать людей от знания Бога, от сближения с Богом. Почему такая идет жестокая сейчас война? Почему идет именно на таком хитром, тонком духовном уровне идет вот этот подкоп под нашу веру, под нашу надежду? Почему это происходит? Потому что он знает, сейчас Бог поднимает сыновей царства, которые достойны своего царя. Сейчас Бог поднимает людей, которые достойны достойны жертвы Иисуса Христа, которые достойны своего царя, которые являют славу Бога на этой земле. И дьявол знает, как только откроются эти люди, поднимутся эти люди, придет сильнейшее сокрушение в его царство. Это будет момент, когда действительно, в одном из переводов написано, и он не сможет спрятаться за вратами ада. Они не смогут закрыть его от той славы, от тех последствий явления силы Бога, который идет на эту землю. Что я хотел бы в конце проповеди сказать? Просто дать совет тем людям, которые сегодня действительно попали в такую ситуацию, и они не могут разобраться. Они не могут понять. Есть обетование Бога. Я говорю, нам нужно доследить конкретно каждому персонально доследить вот этот завет, договор Бога с нами, что Бог пообещал нам. И если Иоанн пишет, любимые дети, вы не имеете нужды, чтобы учил вас кто-то. Вы не нуждаетесь в том, что кто-то приходил в твою жизнь и говорил, ты правильно делаешь, ты неправильно делаешь. Вот это ты делай, вот это ты не делай. Да, для младенцев надо папа, который будет, мама, которая будет держать за руку, которая будет учить, как держать ложку, как держать вилку. Но дальше ребенок развивается, и он должен сам учиться воспринимать информацию, он сам должен учиться реагировать на информацию. И родители что делают? Они просто в некоторой степени помогают это, и все. И он говорит, то помазание, которое в вас, это то обещание, которое еще одно обещание из договора Бога с нами. Он обещал дать нам утешителя и учителя, наставника, который будет помогать нам, который будет полностью давать нам понимание ситуации, в которых мы находимся, и правильно реагировать на ту информацию, которая приходит к нам. И дальше апостол Павел говорит, мне нравится, этот человек действительно, насколько он был пропитан мудростью Бога, насколько Бог уже тогда ему показывал глубины. Оно сегодня кажется, мне так кажется, что оно более реально в наши дни, чем в дни, когда жил апостол Павел. Мне кажется, в настоящее время оно приобретает еще больше и глубже смысл, чем 2000 лет назад. Он писал, мы разрушаем всякие замыслы, поднимающиеся против познания Бога, и пленяем всякую мысль в послушании Иисусу Христу. Насколько сегодня это важно? Дорогие, я говорю, если вы попадаете в какие-то ситуации, если вы попадаете в те моменты, когда просто надежда, которая у вас была годами на обетование Бога, она начинает гаснуть, вы начинаете опускать руки, приходит какой-то дискомфорт, когда вы вообще ничего не можете, ни с чем не можете разобраться, просите у Бога мудрости разобраться со своими мыслями. Я говорю, не всегда нам будут говорить другие люди в нашу жизнь. Иногда из нашего разума, где-то из подсознания вылазит старое, вылазит то, что удерживает просто от реальных благословений, обещаний Бога в нашей жизни. С этим нужно разобраться. Нам дана мудрость и нам дана сила Святого Духа. Не обращайте внимания на то, что происходит вокруг вас. Дайте возможность Духу Святому просто вычищать, освобождать. И я говорю, это больше всего приходит тогда, когда мы начинаем четко изучать контракт Бога насчет нас. Это тогда, когда эта информация, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Нам нужно познание истины, нам нужно углубление в истину. Что есть истина? Кто есть истина? Иисус Христос. Что есть истина? Это Слово Божье. Слово Твое есть истина. Так сказал Иисус Христос, когда молился к Отцу. Он уже тогда молился, пропитай их просто твоей информацией, пропитай их твоим словом, пропитай их твоим откровением для того, чтобы они смогли в этом мире, когда будут идти атаки, это первосвященническая молитва Иисуса Христа, когда дьявол поднимется против них для того, чтобы сбить, пускай у них этот будет стержень откровения твоей истины в их жизни. Это молитва Иисуса Христа, это опять контракт, это все то, что обещал Бог нам. И сегодня Иисус Христос посредник. Он сегодня ходатай, Он сегодня друг, Он сегодня... Это тот, кто уболевает за нас. Когда мы приходим к Богу, когда у нас есть нужда, применяя в молитве имя Иисуса Христа, я скажу просто так, доступным языком, мы автоматически ставим Иисуса Христа между нами и Богом, а на нашей стороне. Я хочу такого ходатая, я хочу такого заступника, я хочу такого посредника. Я хочу того, который сострадает мне, я хочу того, который может понять меня. Он может понять меня больше, чем я сам себя понимаю. Я хочу иметь дело с таким посредником. Я хочу слышать от него слово, я хочу знать, что он думает насчет меня. Ни брат, ни сестра, ни подруга, ни друг. Я хочу знать, что он думает насчет меня. Какие у него мысли насчет меня, какие у него планы насчет меня. Какие у него соображения насчет меня, насчет моей жизни, насчет моих отношений, действий вообще. Всей жизни. Аминь. Просто я хочу, чтобы эти слова просто были поддержкой. Нам всегда, я повторяю, это буду повторять, мы люди, которые сидим вот в этом зале, нам проще и легче. Люди, которые разбросаны по всему миру, которые не просто из-за бунта вышли из церкви, не из-за того просто, что они психанули. Им нужно было сделать выбор. Или личные глубокие отношения с Богом, или просто оставаться там, где нет движения Бога. И они приняли свое решение, но почему-то... Скажите мне, если вы ушли из компании, вот вы работали в одной компании и ушли в другую компанию, у вас старая компания достает? Нет? Нет, нет этого в мире. Но почему-то религия, почему-то верующие, у них миссия достать тебя. И именно достать в тот момент, когда ты чувствуешь, что Бог хочет схватить тебя и куда-то затащить более на серьезную глубину. Именно в тот момент вспомнят о тебе те, которые 3 года вообще даже не виделись. Ты им звонил, они никогда не отвечали на твой телефон. И сейчас они все вместе тебя начинают доставать и говорят: мне Бог открыл, мне приснился сон. Я видел видение насчет тебя. Ты знаешь, мне вот пришла мысль, и она уже 3 дня меня преследует. И почему-то люди начинают реагировать на эти вещи. Хорошо, давайте мы поднимемся. Знаете, как я скажу перед молитвой? Мы заварили всю эту кашу. А если точно, ну, Бог заварил через Андрея, через Свету. Но мы сейчас все вместе. И мы как пионеры, мы идем впереди. Нам нужно не забывать о тех людях, которые идут за нами. И, возможно, даже уровень их духовного роста, их развития, он не такой, как у нас. Просто сейчас молитва. Давайте мы в этой молитве просто помолимся за этих людей. Пускай они почувствуют поддержку семьи. Пускай они почувствуют сейчас реально, что есть люди, которым не безразлично их состояние, не безразлична их судьба. Это наше призвание. Написано: молитесь друг за друга и таким образом исполните законы Иисуса Христа. Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя за Твою мудрость, за Твою силу, Бог. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты уже все предвидел полностью. Ты все разложил. Мы так нуждаемся в Твоей мудрости. Мы так нуждаемся в Твоем откровении, чтобы нам просто все это видеть сейчас. Чтобы нам просто питаться информацией о Тебя. Мы сегодня, Бог, молимся за тех людей, которые вместе с нами, которые слушают нас. Бог, который питается сегодня от центра. Мы сегодня молимся за людей, которые... хотят Тебя, живого Бога, которые устали, Бог, от всего того, что перестало действовать, которые устали от того, что, Бог, нету Тебя, нету Твоих проявлений, нет Твоей сил, нет Твоей жизни, церкви, а Бог, Ты сегодня очень много, Ты тысячи людей, просто, Бог, по каким-то причинам оставляешь дома, Ты просто выводишь людей из церквей, и мы сейчас говорим: Бог, пускай Твоя слава, пускай Твоя мудрость будет с этими людьми, это те люди, которые жаждут Тебя, которые посвятили свою жизнь себе, которым Ты больше всего в жизни, Бог, но они иногда попадают под эти удары, они попадают просто не из-за незнания, под те атаки дьявола, когда они стоят на грани. Бог, мы просим Тебя, пускай мудрость Твоя, пускай сила Твоя, они будут с этими людьми, Бог, дай им просто знание, понимание, уверенность, твердость внутри себя, уверенность в том, что те обещания, которые Ты дал на страницах Библии, те обещания, которые Ты оставил для нас в договоре, Бог, они реальны для каждого человека, несмотря на возраст, несмотря на национальность, несмотря, Бог, на духовный возраст, Бог. Мы просим, Бог, пускай придет это знание, понимание того, что Ты есть верный и истинный во все времена, во все периоды и в жизни каждого человека. Мы хотим доверять Тебе. Мы будем доверять Тебе. Благодарим Тебя за все. Поклоняемся Тебе, наш Бог. Аминь.